Маленький, стройный, чтобы не сказать хрупкий гематор, повернулся к маэстро. «Везет мне на гематоров», — подумал Диего. «Куда ни сунусь, всюду они». О том, что поздний посетитель верфей уже в преклонных годах, говорили морщины, превратившие лицо в жеванную бумагу и обильная тускло-блестящая седина. Спину гематор, одетый в сюртучную пару архаичного кроя, держал необычайно прямо. «Корсет», — предположил Диего. «Или этот, как его, экзоскелет?» В пользу корсета, как способа помочь больному позвоночнику, ясно говорила трость с рукоятью в виде сложного иероглифа. Поставив трость перед собой, гематор опирался на нее обеими руками. «Бандерилья», — вспомнил Диего. «Флажок на тонком заостренном древке. Если в Эскалонии дали бы прозвище этому старику, им стало бы Бандерилья». На пути гематра, загораживая выход с мостков, кривлялся мордатый дурак. Тряся телесами, дурак скакал как припадочный и размахивал молодым ореховым стволиком длиной в три локтя. Кора с орешника местами была срезана. Палку украшали комбинации белых, еще влажных ромбов и полос. Чувствовалось, что нож дурака, где бы сейчас ни пряталось острое лезвие, славно потрудился на ниве благородных искусств. Диего понятия не имел, зачем дурак устроил для Бандерильи целое представление. Угрозы во взмахах не наблюдалось, попыток запугать старика тоже. Чистая клоунада и чеши яйца. Лишь сейчас маэстро обратил внимание, что между ореховой палкой и тростью гематра есть определенное сходство. Иероглифом была не только рукоять. Вся резьба, украшавшая трость от ручки до металлического наконечника, представляла собой орнамент из иероглифов, сплетающихся будто любовники в экстазе, наезжающих краями друг на друга. Так похоже замок из песка, выстроенный ребенком на берегу моря, и цитадель на утесе, результат труда опытных зодчих. «Примитив и изысканность растут из общего корня», — говаривал Луис Пераль, «а уж он-то знал толк и в первом, и во втором». «Проблемы?» — повторил Диего с нажимом. «Могу я быть чем-то полезен?» Дурак на миг оставил свою пантомиму, скосил на маэстро Воловии сочащийся слезой глаз и продолжил скачки. За ужимками шута, похохатывая, наблюдали двое приятелей. Расшитые жилетки, надетые на голое тело, открывали случайному зрителю правду-матку. Здоровье у бычков скопилось на целое стадо. Поодаль, привалясь спиной к столбу ограждения, сидел четвертый. Жилистый, тощий, весь словно скрученный из медной проволоки. Верхняя губа у жилистого была коротковата. Передние зубы торчали наружу, как у кроля. «Гуляй, вохра!» — лениво бросил кроль. «Все путем, не скрипи!» Слово «вохра» Диего слышал впервые. Было в этом слове что-то неприятное, словно волка окрасили в цвет ржавчины и выставили в клетке на потеху зевакам. Впрочем, ни в голосе, ни в поведении кроля не крылось желание оскорбить. Уж то-что, оскорбление Диего поймал бы на лету. Тень, намек, эхо. «Что здесь происходит, сеньоры?» «Господа», — поправил кроль, — «господа хорошие». «Давно нахизаться, вохра?» «Что здесь происходит, господа?» Маэстро ждал, что гематор сразу же пройдет к нему, стараясь держаться поближе к случайному защитнику. Пожалуется на наглого дурня, попросит о помощи. Короче, сделает хоть что-нибудь. Нет. Бандерилья стоял как каменный, не произнеся ни слова. «Шок», — предположил Диего. «От страха случается, нападает столбняк». Зато кроль, в отличие от безмолвного гематра, решил объясниться. «Все, нормуль, вохра. Дедушка нам монетку задолжал». «За что?» «За работу, чин-чинариком. Сам пришел. За хвост не тянули. Спросил, мы ответили. Ответ монетку стоит, в курсах». Бычки загалдели в разнобой. «Ага, мол, ответили. Утомились страх. Хан, видишь, с дрынцом пляшет. Здесь же хизац, здесь...» «Знаю», — перебил Диего. «Я ж и маякую, все в курсах. Даже ты, вохра, глянь, как пляшет. Копия дедушка и клюка, и повадки. Пляс монетку стоит? Вот, ждем. Мы ждем, а дедушка кривого лепит. Зажал монетку, жмется». «Вас проводить?» — спросил Диего у Бандерильи. «Монетку», — напомнил кроль. «Вам куда?» «Две монетки. И провожай на здоровье». Диего шагнул ближе. «Я при исполнении. Уходите, господа». «А то!» — заинтересовался кроль без злобы, даже без ехидства. «Новенький ты, Вохра, зеленый совсем. Ничего, обтешишься. Обожди, дедушка уже созрел. Поделимся, будь спок. Чего лыбишься, а? Смешно? Ну, посмейся». «Черт возьми», — отметил Диего. «А ведь правда. Без кроля маэстро и не заметил бы, что улыбается. С самого начала, с первого шага на мостки, подмостки, со слов «Добрый вечер, сеньоры». Улыбка мастерица кроить лица на особый манер ловко тянула уголки рта к ушам. Так мальчишка натягивает рогатку, целясь в жирного голубя. Впервые Диего Пераль чувствовал себя в своей тарелке, миске, плошке. Прекрасно он себя чувствовал, сеньоры. Лучше лучшего. Исчез беженец, у которого мачеха Айкумена отобрала, считай, весь жизненный опыт, превратив опыт в труху, а взамен подсунув снисхождение чинуш, будь оно проклято. Вернулся мастер-сержант, упрямый осел, кого ветераны Кастурийского пехотного полка ежедневно, ежеминутно, с изобретательностью дипломированных мучителей проверяли на вшивость. Скались наиприятнейшим образом, Диего глядел на кроля, а видел Мигеля и Барру. Ну, точно Мигель. Натянем губу на зубы, а глаз на задницу и вылитый Мигель. Маэстро хорошо помнил, с чего началась у Диего Пераля закадычная дружба с Мигелем и Баррой. Универсальный армейский рецепт постоянным клиентам со скидкой. «У меня парализатор», — подмигнул Диего. «В курсах?» «И у меня», — хмыкнул кроль. Ладонью он звонко хлопнул по карману шортов, где и впрямь лежало что-то, что могло быть оружием. Церебрал хлыст, первая гражданка. Разрешения не требуется. «Как мыслишь, Вохрик, кто быстрее достанет?» «Вы позволите?» — спросил Диего у Гематра. Без возражений Бандерилья протянул ему свою трость. Маэстро взвесил трость в руке, прикинул баланс. Трость оказалась тяжелее, чем он рассчитывал, зато отлично уравновешена. Диего вытянул руку вперед, потряс тростью, отслеживая инерцию. «Ага, держим дальше от изгиба, ближе к поперечной загогулине. Чудный баланс, работа на заказ, штучный товар. И гематор стоит, не падает, как воткнули в мостки». «Проверим», — согласился маэстро. «Вставай». Медленно, стараясь не делать резких движений, кроль встал. В глубоко посаженных глазках его разгорался огонек куража. Бычки загомонили, предвкушая потеху. «Доставай», — велел Диего. «Успеешь первым, стреляй, не раздумывая. Завалю же». «Завалишь, встану, проблююсь. Что там у тебя?» «Где?» «В борозде. Третий режим. Второй. Точно встану». Диего блефовал, надеясь, что начальник смены говорил правду насчет парализаторов. «Не бойся, все чин. Как ты сказал?» «Чин чинариком, Вохра». «На раз, два, три?» «На раз, два, три». «Хан, гони с толкача!» «Раз!» — заорал дурак. «Два!» На счете три рука кроля метнулась к парализатору. Он даже успел залезть в карман и сомкнуть пальцы на рукояти хлыста. Тертый калач. Кроль ждал рубящего удара, для которого требуется замах, то есть время, и ошибся. По-прежнему, держа трость наконечником вниз, Диего и не планировал замахиваться. Вместо этого он сделал короткий, очень резкий выпад. Металлический цилиндрик силой угодил в кулак кроля, скрытый тканью шортов. Кроль завопил от боли. Рванул парализатор, уже не думая, как он это делает. Хлыст зацепился стволом. Кроль рванул по новой. Шорты затрещали. Застроченный кое-как шов лопнул, позволяя оружию высвободиться. Не сходя с места, Диего ткнул кроля еще раз в глаз. Он целился ниже и попал куда хотел, между краем глазницы и скулой. «Фингал обеспечен», — подумал он. «Роскошный такой синячище!» Кроль орал, как резанный. Схватившись за пострадавший глаз, он забыл, что держит парализатор, и влепил себе дульным срезом туда, куда Диего не целился. «Хорошо, хоть не выстрелил», — порадовался маэстро. «Быки, говорят, встают, но глаз есть глаз. Иди знай, садится ли зрение после искусственного паралича. Все, хватит». Косой рубящий удар, тот, которого кроль ждал вначале, а дождался под занавес, вышиб парализатор из руки Забияки. Перелетев через ограждение, хлыст упал в воду и, булькнув, камнем пошел на дно. «Благодарю вас!» — Диего вернул трость Гематру. С громовым ревом, окончательно теряя лицо во всех смыслах, кроль ринулся на обидчика. Мало что видя, еще меньше понимая, он по медвежье облапил Диего, стараясь ударить лбом в переносицу. Маэстро высвободился ладонями, отжимая физиономию балбеса. Не желая проблем, Диего намеревался отправить кроля вслед за парализатором и очень удивился, когда придурок взвыл громче прежнего и упал на колени, а там и на бок, катаясь по мосткам. «Вы не знали», — сказал Бендерилья. «Обратите внимание, мар Пераль». Это были первые слова Гематра за все время. Иллюстрируя свое странноватое заявление, Бендерилья взмахнул тростью. Часть иероглифов в нижней трети клюки отползла назад, к рукояти, накладываясь друг на друга, увлекая наконечник, раскрывшийся цветком. Сейчас трость заканчивалась узким, вне сомнений, очень острым клинком. «Больно», — оценил маэстро. «Конечно же больно. Когда тебе всаживают такой ланцет в подколенную ямку, это, сеньора, и врагу не пожелаешь». «Разрешение», — не пряча сарказма, Диего вздохнул. Вид чужой шпаги растравил в душе язвы, которые вроде бы начали заживать. «Разрешение, как я понимаю, не требуется. Гематрийское гражданство, открытая секториальная виза, права, привилегии. Я, варвар, пытался оформить. Мне, варвару, отказали и правильно сделали. Кто я такой?» «Мальчишество», — сказал маэстро себе. «Позорное тявканье из-за угла. Ну и пусть». Рядом с этим бесчувственным стариком Диего Пералю не было стыдно за минутный срыв, достойный молокососа. Замолчав, он следил, как Бандерилья достает белый платок, тщательно вытирает клинок и выбрасывает платок в воду. «Требуется», — возразил Гематор. «Варвар, Гематор, беженец, председатель Совета Лиги. Разрешение на ношение холодного оружия нужно в любом случае. У меня есть все необходимые документы. При посещении государственных учреждений, на массовых мероприятиях от класса С-03 и выше, а также в музеях, театрах и на художественных выставках, я обязан при входе пломбировать механизм». «То есть?» «Пломба не позволяет обнажить клинок. Полная блокировка. Хотя вы правы. Перечень мест и ситуаций, требующих пломбировки от гражданина из колонны, гораздо больше. Если быть точным, в 7 раз. На Ларгитасе Марпераль шпагу эскалонца опломбировали бы на весь период пребывания, даже при наличии разрешения на ношение». «А мы что?» — басом спросил дурак, хотя его мнением никто не интересовался. «А мы так просто. Мы и бесплатно, да, лишь бы человек хороший». Бычки замычали, соглашаясь. На кроля, свернувшегося в позе зародыша, они старались не смотреть. И то правда. Вид бедняги не радовал взгляд, а звуки, издаваемые им, — слух. «Мы знакомы?» — спросил Диего. Бандерилья нажал кнопку, скрытую в рукояти. Клинок, словно рана, коркой затянулся безобидной резьбой. Наконечник вернулся на место, плотно сомкнув лепестки. Гематор оперся на трость, как в начале конфликта. «Нет, мар Пераль, я искал вас, желая познакомиться. Начальник смены предупредил меня, что вы здесь, но не сказал, где именно. Я спросил у этих господ, не видели ли они дежурного охранника. Чем все закончилось, вам известно». «Вы искали меня? Зачем?» «Неправильный вопрос», — заметил Бандерилья, превращаясь в точную копию Марьяффе, школьного учителя логики и математики. «Вам следовало поинтересоваться, кто я. Мой ответ косвенным образом разъяснил бы, зачем я вас искал. Вы экономны в действиях, мар Пераль, но расточительны в словах. Кто же вы?» «Разрешите представиться. Эзра Дахан. Я тренер Джессики Штильнер, которой вы преподали урок в университетском парке». «К вашим услугам, мар Дахан». «К вашим услугам, мар Пераль». «Простите мое любопытство. Это сеньорита Штильнер рассказала вам обо мне?» «Нет, мар Пераль». Брезгливо обогнув квохчущего кроля, Эзра Дахан взял маэстро под руку. Это следовало расценивать как предложение начать прогулку и продолжить беседу. «Я вас видел. Я стоял на третьем этаже у окна. Ваша мокрая трава была великолепна. Комплимент прозвучал так, как звучит любая похвала в устах гематра, с равнодушием, достойным мраморной статуи. Колесница судьбы. Не так давно. Лука Шармаль никогда не делал преждевременных выводов. От этой ошибки банкира предостерегала не только его гематрийская природа, но и колоссальный опыт финансиста. Сначала собрать всю доступную информацию. Затем спрогнозировать варианты дальнейшего развития событий. Просчитать вероятности, определить приоритеты. Какие из доминантных вероятностей требуют вмешательства? Принять решение. Перейти к действиям. Другое дело, что по окончании сбора информации весь процесс мог занять у главы клана Шармалей считанные минуты, иногда секунды, на зависть лучшим аналитическим компьютерам Ларгитаса. Метафорический парадокс. Компьютеры не могут никому завидовать. В данном случае был для Шармаля бесполезен. Его придумал не он. Сейчас шла первая стадия процесса. Лука получал информацию. «Нас атаковало», — докладывал Марфриш. Флуктуация континуума неизвестного класса. В реестре Шмейера-Полански такой вид отсутствует. Я провел поиск по другим базам данных. Без результата. В момент нападения вероятность гибели Каланта, по моим расчетам, составляла 94,7%. Нас выручил Туз. Астланин? Да. Когда он вмешался в конфликт, флуктуация отступила. Это свидетельствует о том, что ваш расчет был неверен. Для гематра подобное обвинение граничило с оскорблением. Окажись оно справедливым, это равнялось лишению расового статуса для помпелианца. Ассоциативную цепочку Лука Шармаль сконструировал только что и не отказал себе в удовольствии протянуть ее дальше. Расового статуса Сенат Помпилии лишил помпелианских калантариев, когда выяснилось, что те утрачивают возможность контролировать старых рабов и клеймить новых. Позже политика империи сделала резкий крен. Статусы были возвращены с публичными извинениями и разнообразными компенсациями. Сути произошедшего это не отменяло. Помпелянец-калантарий утрачивал способность клеймить рабов. Факт очевидный для всех, кроме профессора Адольфа Штильнера, эксцентричного зятя Луки Шармаля. «Разумеется», — кивнул Марфриш. Реплика банкира не застала его врасплох. Мой расчет оказался неверен, потому что основывался на недостаточных данных. До сих пор нам не представлялся случай проверить боевые качества Астланина в большом теле. Как вам известно, прежде наш Калант не вступал в столкновение с флуктуациями. Данных и сейчас мало. Единственный прецедент не дает статистики. Продолжайте. В столе бесшумно открылся лючок автоматической линии доставки. Перед Фришем возник высокий запотевший бокал кофейного пива, увенчанный кремовой шапкой пены. Жест можно было расценивать как поощрение. Но Гиль Фриш не стал слишком обольщаться. «Благодарю». Он отпил из бокала и ровным голосом продолжил доклад. Шармаль слушал, фиксируя каждое слово. Одновременно банкир продолжал достраивать цепочку, уводившую Луку Шармаля в воспоминания двухлетней давности. Многопотоковым мышлением владел любой представитель расы гематор, но кое-кому оно давалось лучше других. 4-5 параллельных потоков не составляли для Шармаля проблемы. Сейчас их было всего-навсего 3. «Всего-навсего», — повторил банкир. «Всего-навсего». «Всего-навсего». Ему нравился этот оборот. Было в нем что-то целебное, приводящее в чувство, как острый запах нашатыря. Собрать калант из людей, прошедших пробы, но по разным причинам не прижившихся на звездных трассах, оказалось довольно просто. Деньги решали вопрос за вопросом. Лука Шармаль произвел расчеты и счел затраты приемлемыми. Первого помпелианца отловили в баре на Сноре, спутнике Тренга, где он с методичностью алкоголика накачивался местными дистиллятами, вливая в себя порцию каждого по очереди. Авел Стабони Асина, монтажник горного оборудования, успешно вышел в Калант и запоздало оплакивал свою горькую судьбу. Обезрабливание повергло монтажника со слиной фамилии в черную тоску, от которой Стабони, страдавший депрессиями, знал испытанное средство. Прозрачный намек, что его клеймо еще может пригодиться, произвел поразительный эффект. Помпелянец буквально прилип к собутыльнику воплощению надежды, словно клеймо Стабония уже заработало вновь только в реверсном режиме. Клеймо в реверсном режиме. Оборот был личной находкой Луки Шармаля, шедевром его коллекции. Образ совмещал логичность и парадокс, близясь к идеалу. Водуна стараниями адвоката выкупили из киттинской тюрьмы. Там он отбывал срок за воздушно-транспортное происшествие. Три выхода в Калант вскружили голову Чидженде Боипуза, инструктору по дайвингу. В тот вечер Чидженда гнал аэромоб так, словно мчался по просторам галактики. Увы, движение в воздушном пространстве Китты было гораздо оживленнее, чем на космических трассах Ойкумены. Пострадавшие туристы из Тилона выжили, но сбережения Чидженда ушли на лечение и компенсацию ущерба. А сам незадачливый калантарий угодил за решетку. Срок удалось заменить на условный, с запретом управлять любыми транспортными средствами до конца срока. Сам Чидженда не колебался ни секунды, подписывая контракт. Если он и мечтал о чем-то, так это о новом выходе в большое тело. С гематором проблем не возникло. Вехден, впрочем, неважно. Притирка нового каланта заняла 2 недели. 7 пробных выходов, короткие полеты, не дальше 10 парсеков. Когда не осталось сомнений относительно полной совместимости команды, первый эксперимент. Видеозапись эксперимента Лука Шармаль пересматривал 9 раз, в отличие от отчетов и комментариев, которые удостоились лишь однократного прочтения. Он помнил эксперимент до мельчайших деталей. Пустынное плато в горах Аротхи. На всю планету 976 432 жителя, включая вахтовые смены. Ближайшее поселение на расстоянии 1207 километров от испытательного полигона. Вечернее небо. Желтые перья веерных облаков. Порывы ветра гонят от плато волны горного ковыля. Серебристо-зеленые с остальным отливом. Кажется, что калантарии стоят по колено в воде. Рядом с ними нервничает кандидат в пассажиры. Варвар Сечиня хмыкает, дергает кудлатую бороду, просит водки. Сечинцу объяснили, что ему предстоит. Предупредили, что эксперимент может оказаться опасным. Но, похоже, все мысли кандидата вертятся вокруг заоблачной суммы в 10 тысяч IQ. А все опасения сводятся к одному. Не обманут ли? Половина гонорара уже лежит на счету варвара. Но сеченец беспокоится, кусает губы. Он доверяет только наличным. Силуэты калантариев расплываются. Сливаются в искрящийся клубок. Уходя в волну, калант превращается в гигантскую амебу. Отдельных персон не разглядеть. Лыжноножка амебы тянется к сеченцу, пытается захватить, принять в себя, переварить. Пассажир, груз, пища. Фигура варвара мерцает, она то делается зыбкой, то вновь обретает плоть. Складывается впечатление, что сеченец никак не может решить, уходить в волну или ну его. Вместе с ним колеблется амеба. Искрит сильнее, как поврежденная проводка. Миг, и калант распадается на людей, вернувшихся в малые плотские тела. Калантарии ошарашенно трясут головами. Несостоявшийся пассажир валится наземь. Мир ковыля скрывает его. Едва камера дает приближение, делается видно. Тело сеченца продолжает мерцать и содрогаться в конвульсиях, словно от электрических разрядов. К нему бегут медики и спасатели. Брамайн, Вехден и Невропаст наотрез отказываются участвовать в дальнейших экспериментах. На лечение сеченца уходит сумма в 27 раз превысившая гонорар варвара. Диагноз консилиума врачей гласит: общая рассинхронизация всех физиологических процессов организма. Сходные симптомы медики наблюдали у людей, выживших после нападения флуктуации континуума. Рекомендации. Цикл сеансов комплексной регенерации со стабилизирующей волновой терапией. В итоге сеченец остался жив, но здоровье варвара в полном объеме не восстановится уже никогда. «Мне не хватило силы клейма», признается Авл Стабони Осина в ответ на вопрос, что пошло не так. Депрессия жрет помпелианцев в 3 горла. Он готов попытаться снова, с другим составом Каланта. Но Лука Шармаль приостанавливает эксперименты. При следующей встрече тестя с зятем выясняется, что Адольф Штильнер прекрасно помнит их предыдущий разговор. У Луки возникает подозрение, которое за 4,5 секунды оформляется в уверенность. Космобестиолог поделился с банкиром своей гипотезой, лелея совершенно конкретный умысел. Профессор втайне рассчитывал, что тесть с его-то связями и возможностями поставит эксперимент, который сам Штильнер провести не в силах. Вероятность 77,3%. С аккуратностью хирурга Лука направляет беседу в нужное русло, выразив сомнения в предыдущих выкладках зятя. «Думаю, вы не учли один существенный момент. При переходе в волну мощность модифицированного клейма помпелианца может оказаться недостаточной для захвата дополнительного объекта. Усилитель! Живой ретранслятор энергии!» От возбуждения Штильнер отчаянно брызжет слюной. Зная за зятем эту неприятную привычку, банкир предусмотрительно расположился по другую сторону стола. «Разве я не говорил об усилителе?» «Нет. Рассеянность! Моя проклятая рассеянность!» Профессор картинно хлопает себя ладонью по лбу, что выдает скверный наигрыш, и могучим глотком приканчивает бокал муската, что демонстрирует большой опыт и естественность. «Полагаю, милейший Лука, вы уже и сами догадались. Астланин. Абориген с Астлантиды. Подключен к помпелианцу ментальным поводком. Он превращает его рабов из одноразовых батареек в подзаряжающиеся аккумуляторы с практически неистощимым ресурсом. Уверен, в Каланте Астланин будет действовать аналогичным образом, усиливая процессы в клейме. Помпелианцам категорически запрещено пробоваться в Калантарии при наличии подключенного Астланина». «Увы, это так», — вздыхает профессор. Вздох еще более искусственный, чем хлопок по лбу. «Увы», — соглашается банкир. «Не подать ли ужин?» Найти помпелианца, готового, вопреки запрету Родины, выйти в большое тело вместе со Астланином, сложно. Очень сложно. Но деньги, в конце концов, решают проблему. Последняя подробность, Маршармаль. Когда мы вернулись в малые тела на Хизаце, при Диего Пирале была его рапира, которую он оставил на Терафиме. Марфриш не делал выводов или предположений. Он излагал факты. «Полезное качество», — отметил банкир. «Ваша оценка, Марфриш. Какова вероятность, что пассажиры сообщат кому-либо, каким образом они попали на Хизац? Вероятность прямого намеренного разглашения — 0,4%. Вероятность прямого ненамеренного разглашения — 2,7%. Вероятность косвенного ненамеренного разглашения — 9,3%. Отправляйтесь в отель. Мои люди с вами свяжутся». Лука Шармаль проводил микрокар взглядом. Обратный путь от беседки до ворот занял у Марфриша 102 секунды. Пассажирский калант, участником которого являлся Фриш, был лучшим из трех калантов банкира. Но и лучшие совершают ошибки. Лука и тот был не застрахован от промахов. Выход в волну каланта, включавшего в себя помпелианца со Астланином, прошел успешно. Через месяц полетов калант, на удивление, легко принял на борт первого пассажира. Профессор Штильнер в очередной раз оказался пророком. Банкир Шармаль в очередной раз нашел способ умножить капитал. Основную прибыль каланты давали Луке не с перевозок, хотя расценки были заоблачными. Есть деньги, прячущиеся под другими именами. Связи, доверие, благодарность, сотрудничество. Есть люди, чей побег жизненно необходим, но, к сожалению, нереален. Диктаторы, тираны, президенты, чья власть опасно пошатнулась, магнаты, угодившие в сети преступных кланов, военные вожди после разгрома. В Айкумене нашлось достаточное количество клиентов, не имевших возможности или не желавших воспользоваться космическим кораблем для бегства. Рейс корабля слишком просто отследить, и в космопорте тебя будут ждать. Калант — другое дело. Тем более калант, которого не существует. Диктаторы со временем возвращались. В таком случае им требовались инвестиции в обмен на концессии, долю в национальных предприятиях, льготные условия на импорт и экспорт. Если тираны оставались в изгнании навсегда, они нуждались в надежных вложениях вывезенного с родины капитала. Магнаты, бежавшие от криминала, открывали предприятия на новом месте, не забывая делать спасителю выгодные предложения. Военные вожди в случае реванша тоже изыскивали способы для выражения своей признательности. Балансируя на грани законности, Лука Шармаль не оставался в накладе. Пассажирские каланты оказались рентабельным предприятием. Расширять дело банкир не спешил. С ростом размаха волновых перевозок существенно возрастала вероятность раскрытия тайны и, как следствие, потери монополии. 9,3%, сказал Гильфриш. Слишком много, решил Лука Шармаль. Найдите на Хидзаце надежного частного детектива. Шеф службы безопасности слушал молча. Из чувствительного коммуникатора не доносилось даже звука чужого дыхания. Задача — наблюдение. Объекты — Диего Пираль и Энкарна де Кастельбро. Происхождение — Тарафима Эскалона. Параметры наблюдения и уточняющую информацию получите ближе к вечеру. Акустика ожила. Принято, маршармаль. Контрапункт из пьесы Луиса Пираля «Колесница судьбы». Кончита. «Давно уже я вроде не девица, и брать умею с толком, и давать, и знаю, чья расстелена кровать, а чьи еще не время расстелиться, и шпаги знаю цену, и плащу, но тут...» Старуха. «Да что с тобою?» Кончита. «Трепещу». Старуха. «Больна? Хлебни горячего вина». Кончита. «Да в том-то и беда, что не больна. В груди пожар, в желудке лед горою, а между ног все чешется, кошмар, как будто укусил меня комар, а надо бы укусить меня герою, уж я ему укусов не спущу». Старуха. «Так чешется? И что же?» Кончита. «Трепещу». Старуха. «Слыхала я об этаком недуге, когда была напередок слаба. Рецепт тут, девка, прост. Видать, судьба — лежать больным почаще друг на друге. Зови дружка домой и не ропщи». Кончита. «Так трепещу же!» Старуха. «С ним и трепещи!»